Беседа 15. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 31. Первое. Как раи пчел никогда не садятся в нечистый сосуд, и потому люди, опытные в этом, приготовляют для них место, окуривая его курениями, мастиками и всякого рода благовониями, обрызгивают ароматными винами и всякими другими составами корзины, в которые они должны садиться, отроившись из ульев, и делают все это для того, чтобы неприятный запах, противный пчелам, не заставил их лететь прочь. Так все это применимо и к Святому Духу. Наша душа есть как бы какой сосуд или корзина, в которой могут помещаться раи духовных дарований. Но если она наполнена желчью, горечью и гневом, то эти раи отлетают от нее прочь. Поэтому-то этот блаженный и мудрый домохозяин тщательно очищает наши сосуды, не употребляя для этого ни ножа, ни другого какого железного орудия. Он призывает нас в этот духовный улей и, устраивая его, очищает его молитвами, трудами и всякими другими средствами. Посмотри, как он очищает наше сердце. «Отгоните, — говорит ложь, — отгоните гнев». И при этом показывает, как можно истребить зло с корнем. «Да не будем, — говорит, — гневливы духом». С нашей желчью обыкновенно бывает, что если ее немного, то и движете ее не сильно, когда расторгнется вместилище. Но когда ее едкость и острота доведены до слишком сильной степени, то заключавшее ее доселе вместилище, будучи уже не в состоянии доли задерживать ее в себе и лопая как бы от сильного огня, действительно больше не удерживает ее в надлежащих границах. Треснув от чрезмерного напряжения, он извергает ее из себя, и она расходится по всему телу. И дикий и лютый зверь, приведенный в город, пока находится в огражденном месте, никому не может сделать вреда, сколько бы ни бесновался и не кричал. Но если, разъярившись, он перескакивает ограду, то производит страх и тревогу в целом городе и заставляет всех бежать от себя. Таково же и естественное свойство желчи. Пока она находится в своих границах, то не производит в нас никакого важного вреда. Но когда лопнет ее оболочка, и ей уже ничто не мешает разлиться по всему телу, тогда-то она, несмотря на свое крайне незначительное количество, по причине своей качественной силы, проникает собою все элементы тела и портит их своей дурною примесью. Так, касаясь крови, к которой она близка и по месту, и по качеству, разгорячает ее, и все, что не есть вблизи ее, делает излишне влажным и обращает в желчь. Затем производит беспорядок и в других частях тела, и таким образом, все перепортив собою, лишает человека употребления языка и доводит его до смерти, изгоняя из тела душу. Но для чего мы говорим обо всем этом с такой подробностью? Для того, чтобы нам через сравнение с чувственной желчью лучше понять весь нестерпимый вред желчи духовной, как она, производя совершенное расстройство в нашей душе, от которой рождается, причиняет ей совершенную погибель, и чтобы, зная это, мы береглись, как бы не испытать на себе ее вредного действия. как та желчь вещественная производит воспаление в телесном составе, так это духовное разжигает наши мысли и низводит того, кем овладевает, в гиенскую пропасть. И так, чтобы нам, после того, как мы все это тщательно рассмотрели, избежать этого зла, обуздать этого зверя, а лучше, чтобы с корнем вырвать, для этого послушаем слов Павла. «Всякое раздражение, — не сказал, да очистится, — да будет удалено от вас». В самом деле, какая мне надобность удерживать ее при себе? Для чего мне держать у себя зверя, которого можно удалить из души и прогнать далеко прочь? Послушаем же слов Павла. «Всякое раздражение да будет удалено от вас». Но, к сожалению, вот какое у нас замешательство. Тогда как следовало бы всячески стараться об этом, некоторые так неразумны, что считают за счастье для себя такое зло, гордятся им, тщеславятся и возбуждают зависть в других. Такой-то, говорят, человек желчный, настоящий скорпион, змей, ехидна, его страшно бояться. Что боишься ты, возлюбленный желчного человека? Боюсь, говорит, чтобы он не сделал мне вреда, не оскорбил меня. Я неопытен в коварстве, как он, и потому боюсь, чтобы он не завлек меня в свои сети, как человека простого и неспособного проникать в его замыслы, и не опутал нас своими ковами, приготовленными для нашего обмана. Смешно. Почему? Потому что такие слова приличны детям, которые боятся того, что нисколько не страшно. В самом деле, никто столько не заслуживает презрения, никто столько не достоин посмеяния, как желчный и злой человек. Ведь ничего нет бессильнее злобы. Она делает человека бессмысленным и безумным. Второе. Разве вы не видите, что злоба слепа? Разве вы не слышали, что копающий яму ближнему роет ее для себя? Но как же, скажут, не бояться человека, предавшегося гневу? Если должно бояться демонов и сумасшедших, то должно бояться и гневливых людей, как безумцев, все делающих без рассуждения. Соглашаюсь и я с этим, но отнюдь не согласен с тем, будто в делах надобно прибегать к помощи таких людей. Для успешного ведения дел всего больше необходимо благоразумие. Коварство же, злоба и лукавство более всего препятствуют нам сохранять благоразумие. Не видите ли, каковы бывают тела, в которых разливается желчь? Как они бывают невзрачны, совершенно потеряв естественный свой цвет. Как они бывают слабы, немощны и ни к чему не способны, таковы же и души, одержимые этой болезнью. Коварство — это не что иное, как желчная болезнь души. Итак, коварства ни мало, ни сильно, отнюдь нет. Хотите ли я опять уясню для вас свои слова примером, представив вам образец человека коварного и простого? Авессалом был коварен и всех привлек на свою сторону. Смотри же, каково было это коварство. Он ходил, как сказано, близ врат и всякому говорил: «Некому выслушать тебя». Вторая книга Царств, глава 15, стих 3. Желая привлечь этим на свою сторону. А Давид был прост. Что же? Смотри, каков был успех того и другого. Смотри, как тот оказался безрассудным, так как он имел в виду только то, как бы вредить своему отцу, то и был слеп относительно всего остального. Но Давид не так. потому что кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Книга притчи Соломона, глава 10, стих 9. То есть, кто ничего не замышляет на других, не готовит никому зла. Итак, послушаемся блаженного Павла и пожалеем о злонравных людях. Будем оплакивать их и всячески стараться употреблять все миры к тому, чтобы освободить их душу от этого зла. И не безрассудно ли это, что мы стараемся ослаблять силу желчи, хотя она и необходимый элемент в теле, так как без нее человек не может жить, я разумею, желчь стихийную. Не безрассудно ли, говорю, что мы стараемся ослаблять ее силу, несмотря на то, что она весьма полезна для нас, и между тем нисколько не заботимся и не стараемся о том, чтобы подавлять в себе желчь душевную, которая ни к чему не полезна, напротив, производит столько зла. «Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, — сказано, — тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 18. Или, как еще говорит святой Лука, «принимали верующие пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Деяния святых апостолов, глава 2, стихи 46 и 47. Не видим ли мы и теперь, что люди простые и нековарные пользуются от всех общим уважением? Никто таким людям не завидует в счастье, никто не нападает на них в несчастье, но все радуются их благополучию и сожалеют об них, если их постигает несчастье. Напротив, когда благоденствует человек злонравный, то все скорбят об этом как бы о каком несчастье, а если он впадает в несчастье, то все этому радуются. Пожалеем же о таких людях, потому что они везде, на каждом шагу имеют у себя врагов. Иаков был простосердечен, но победил злонравного Исава, потому что в лукавую душу не войдет премудрость. Книга «Премудрости» Соломона, глава 1, стих 4. «Всякое раздражение да будет удалено от вас, так, чтобы ее уже нисколько не оставалось. Иначе этот остаток, если будет возбужден, то, подобно искре, произведет внутри целый пламень». Итак, тщательнее рассмотрим, что такое эта горесть. Ей подвержен человек коварный, хитрый, злокозненный, подозрительный. От нее всегда рождается гнев и ярость, потому что невозможно такой душе оставаться в спокойствии. Горесть — корень гнева и ярости. Такой человек угрюм, никогда не отдыхает душой, всегда задумчив, всегда мрачен, потому что, как я сказал, эти люди первые испытывают на себе дурные последствия своего злого нрава. И крик. Что это? И почему апостол запрещает крик? Потому что таков должен быть человек кроткий. Крик — это конь, имеющий своим всадником гнев. Смири коня, и победишь всадника. Пусть выслушают это с особенным вниманием женщины, потому что они особенно любят кричать и шуметь во всяком деле. В одном только случае полезно говорить громко — это в проповедовании и учении, а более нигде, ни даже в молитве. Если ты хочешь проверить наши слова на деле, то воздерживайся всегда от крика, и ты никогда не придешь в гнев. Вот способ укрощения гнева. И как невозможно разгневаться тому, кто удерживается от крика, так невозможно не прийти в гнев тому, кто кричит. Не говорим ни здесь о людях враждующих, злопамятных, злобных и раздражительных. У нас теперь идет речь о немедленном погашении этой страсти. Третье. Итак, если мы приучим себя воздерживаться от крика и брани, то это немало может способствовать нам к укрощению души. Подави крик, и ты этим отнимешь крылья у своего гнева, укротишь волнение сердца. И как невозможно, не поднимая рук, вступить в кулачный бой, так невозможно, не поднимая крика, предаться гневу. Свяжи руки у бойца и вели ему биться. Он не в состоянии будет этого делать. Точно так же не может и гнев. Крик же возбуждает гнев, даже и тогда, когда его нет. Особенно скоро в подобном случае гнев овладевает женщинами. Когда женщина прогневается на своих служанок, то весь дом наполняет своим криком. И как часто случается, что дом бывает выстроен на тесной улице, то все мимоходящие слышат ее брань и вопли служанки. Что может быть постыднее, как слышать чьи-либо вопли? Все тогда начинают подслушивать и спрашивать, что такое там случилось. Такая-то, говорят, бьет свою служанку, как это безобразно, какой стыд. Но что же скажут? Уже ли вовсе не нужно прибегать к наказаниям? Я этого не говорю. Нужно. Но только не беспрестанно, не без меры, не из желания выместить на других свою досаду, даже и не за неисправность, как я постоянно говорю, но лишь тогда, когда она вредит своей душе. Если ты по этому побуждению взыскиваешь с нее, то все будут хвалить тебя, и никто не осудит. Если же ты бьешь ее по своей прихоти, то все признают твою горячность и жестокость. И что всего постыднее, некоторые так бывают жестоки и безжалостны, до того бичуют своих служанок, что раны не сходят с них целый день. Они обнажают девиц и при содействии мужа часто привязывают их к стульям. Увы, скажи мне, уже ли в это время тебе не приходит на память гиена? Но ты обнажаешь девушку и показываешь мужу. Ты не стыдишься того, что они тебя осудят? Напротив, ты как можно сильнее побуждаешь его к жестокости, настаиваешь связать ее, и прежде всего осыпаешь бедную и несчастную тысячей бранных слов, называя ее фессалинкой, беглянкой, проституткой, гнев не щадит твоих уст, имея в виду одно, как бы досадить виновной, хотя бы с позором для себя. После всего этого прогневанная садится на своем месте, подобно тирану, призывает отроков и, давши приказ глупому мужу, употребляет его вместо палача. Должно ли это происходить в христианских домах? Но, говорят, так поступают с людьми лукавыми, бессовестными, бесстыдными и неисправимыми. Знаю это и я. Но их можно бы исправлять иным образом. Например, страхом, угрозами, словами, и притом такими, которые бы могли подействовать на них и в то же время не унижали тебя. Ты, будучи благородной женщиной, произносишь постыдные слова, и этим ты не столько лишь бесчестишь и себя, сколько ее. Потом, если ей понадобится пойти в баню, то раны на ее обнаженной спине не будут ли свидетельствовать о твоей жестокости? Но, говорят, рабы делаются негодными, если их предоставить самим себе. Я и это знаю. Но исправляй их, как я уже говорил, иначе. Не бичами только, не страхом, но и лаской, и добрым обращением. Она стала твоей сестрой, если она верующая. Помни, что ты ее госпожа, она тебе служит. Если она склонна к пьянству, отними у нее возможность пьянствовать. Призови мужа, увещевай. Ужели ты не понимаешь, как тебе неприлично бить женщину? Законодатели, установившие много наказаний для мужчин и костры, и пытки, редко приговаривают к этому женщину, но простирают строгость только до сечения розгами. Они так снисходительны к их полу, что в необходимых случаях даже освобождают их от тяжелых наказаний, особенно когда они бывают беременными. Неприлично мужчине бить женщину. Если же неприлично это мужчине, то тем более той, которая с ней одного пола. Это делает и жен ненавистными для своих мужей. Но что делать, говорят, если она предается распутству? Выдай ее замуж, пресеки повод к распутству, не позволяй развратничать. Но что, если она ворует? Наблюдай и присматривай за ней. О, скажешь, что за претензии? Мне быть сторожем? Какое безумие! Отчего же, скажи, и не быть тебе ее сторожем? Разве у тебя не такая же душа, как и у нее? Разве она не удостоена тех же даров от Бога? Ни к одной ли она приступает с тобой трапезе? Не разделяет ли она и твоего духовного благородства? Что же говоришь ты, если она брончива, сварлива, склонна к пьянству? А сколько есть таких и между свободными женами? Господь повелел мужам переносить все недостатки жен. Пусть только, говорит, твоя жена не будет прелюбодейкой, и ты сноси все другие ее недостатки. Если она склонна к пьянству, если брончива и сварлива, если завистлива, если расточительна, если любит пышные наряды, тебе необходимо исправлять ее. Для того ты ее глава. Исправляй же. Делай для этого то, что от тебя зависит. Если она остается неисправимой, если ворует, храни свое имущество, но не наказывай ее так жестоко. Если она сварлива, загради ее уста. Это правило высшего любомудрия. А между тем, некоторые доходят до такого бесстыдства, что срывают у служанок покрывало с головы и таскают их за волосы. Четвертое. Что вы все покраснели? У нас речь не обо всех, но только о тех, которые предаются такой зверской жестокости. Жена, да не будет непокровенна. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 6, говорит Павел. А ты совершенно лишаешь ее покрывала? Видишь ли, как ты оскорбляешь саму себя? Если она явится к тебе с непокрытой головой, ты называешь это оскорблением, а между тем, сама обнажая ее, ты не считаешь своего поступка непристойным. Потом ты говоришь, что мне делать, если она не исправляется? Вразуми ее розгой и ударами. Притом подумай, сколько и у тебя самой недостатков, и ты не исправляешь их. Говорится теперь это не в защиту их служанок, а для вашей пользы, свободные женщины, чтобы вы не делали ничего неприличного и унизительного, чтобы не вредили себе. Если ты дома приучишь себя к тихому и кроткому обращению со служанкой, то тем более такой будешь по отношению к своему мужу. Если ты даже там, где ты свободна в своих поступках, не будешь делать ничего подобного, то тем более не будешь делать этого там, где есть к тому препятствие. Таким образом, благоразумное обращение со служанками весьма много может вам способствовать к приобретению благосклонности у своих мужей. Какой мерой мерите, сказано, такую и вам будут мерить. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2. Обуздай свои уста. И если ты научишься твердо переносить строптивость служанки, то ты не будешь огорчаться и тогда, когда потерпишь обиду от равной себе. Когда же ты не будешь огорчаться этим, то ты достигнешь высокого любомудрия. Но иные в гневе употребляют даже проклятие. Ничего не может быть хуже, как выражать свой гнев таким образом. Что же мне скажешь ты делать, если она, служанка, любит украшать свою наружность? Удержи ее от этого, и я одобрю. Но удержи, начавшись с себя самой, не столько страхом, сколько своим примером. Будь ей во всем первым образцом, и злоречие, говорит апостол, да будет удалено от вас. Замечай, как происходит зло. Горесть рождает гнев, гнев — ярость, ярость — крик, крик — хулу, то есть бранные слова, затем хула — удары, удары — раны, раны — смерть. Но ничего подобного Павел не хотел сказать, а сказал только: со всякой злобой да будут удалены от вас. Что такое со всякой злобой? Всякая злоба ведет к этому концу. Есть люди, которые подобны тем хитрым собакам, что не лают и не нападают прямо на проходящих, но, притворяясь смирными и кроткими, схватывают неосторожных и вонзают в них свои зубы. Такие гораздо хуже нападающих прямо, так как и между людьми есть собаки, которые, не прибегая к крику, к гневу, к оскорблениям и угрозам, строят тайные ковы и приготовляют другим тысячу зол, мстя им делами, то апостол указал и на таких. «Да будут удалены от вас, — говорит, — со всякой злобой. Не мсти и делами, если щадишь слова. Для того я удержал твой язык, остановил крик, чтобы в тебе не возгорелся сильнейший пламень. Если же ты и без крика делаешь то же самое, таишь внутри себя пламень и угли, то что пользы в твоем молчании? Разве ты не знаешь, что те пожары хуже, которые таятся внутри и не бывают видны снаружи? Не так же ли и раны, которые не выходят наружу, а производят воспаление внутри? Так и тот скрытый гнев хуже и вреднее для души. Но и он, говорит апостол, со всякой злобой да будут удалены от вас, как малой, так и великой. Будем же послушны ему и изгоним из себя всякую горесть, всякую злобу, чтобы нам не оскорбить Святого Духа. Истребим горесть с корнем, отсечем ее от себя. Ничего доброго не может быть душе, наполненной горечью, ничего полезного. Но от нее все несчастья, все слезы, все вопли и стенания. Не видите ли, как мы отвращаемся от тех зверей, которые кричат, именно от львов, от медведей, но не от овцы, так как у ней нет крикливости, а тихий голос. Равным образом из музыкальных инструментов те, которые издают крикливые звуки, неприятны для слуха, как, например, тимпаны, трубы, а те, которые обладают тихими звуками, приятны, каковы флейта, цитра и свирель. Итак, настроим свою душу удерживаться от крика, и этим мы сможем подавить в себе гнев. А когда мы отгоним от себя гнев, то сами первые насладимся спокойствием и приплывем в тихую пристань, куда да будет дано всем нам достигнуть во Христе Иисусе, Господе нашем, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.